Параграф 1.2. Россия на рубеже XIX-XX веков. Территория и население. К концу XIX века по размеру своей территории свыше 20 миллионов квадратных километров Россия занимала второе место в мире, уступая лишь Великобритании с колониями. Однако географическое положение России было далеко не самым выгодным. Площадь Европейской России составляла треть, а Азиатской – Закавказье, Сибирь и Средняя Азия – две трети всей территории страны. Большая ее часть находилась в зоне тундры и вечной мерзлоты, сухих степей и непроходимой тайги, неблагоприятных для хозяйственной деятельности, особенно земледелия. Согласно данным первой всеобщей переписи населения Российской империи, проведенной в 1897 году, на ее обширных пространствах проживало 125,6 миллиона человек, без Великого княжества Финляндского, в котором в то время насчитывалось 2,6 миллиона человек. К 1914 году население страны увеличилось до 165 миллионов 700 тысяч человек, что составляло 10,2% населения земного шара. Высокими темпами увеличивалось количество горожан, но пока численно преобладало сельское население. По переписи 1897 года селяне составляли 86,6% населения России, а горожане – 13,4%. К 1914 году в городах жило 17,9%, то есть 28,5 миллионов человек. В дореволюционной России не использовалось современное понятие национальности. Взамен него употреблялись категории родного языка и вероисповедания. По данным переписи 1897 года, жители России говорили на 146 различных языках и наречиях. Почти 80% населения страны составляли представители пяти народов. Русские были не только самым многочисленным народом империи, но и наиболее рассредоточенным на ее гигантском пространстве. В России проживали также казахи, 3% всего населения, финны, 2,1%, татары, 1,7% немцы, 1,4% узбеки, 1,3% литовцы, 1,3% грузины, 1,1% латыши, 1,1% и башкиры, 1%. Россия была не только многонациональным, но политконфессиональным государством. Православную религию исповедовали 69,4% населения. Русские, украинцы, белорусы, грузины и другие. Католичество исповедовали поляки и большинство литовцев, а также часть армян. Доля католиков составляла 9,1% населения. Латыши, немцы, финны принадлежали к лютеранской протестантской ветви христианства. Вторую после христиан религиозную группу населения, 11,1%, составляли мусульмане. Религиозные меньшинства представляли также иудеи, буддисты и последователи других конфессий. Господствующей религией в России было православие. Русскую православную церковь поддерживало государство. Разрешалось свободно переходить из одной неправославной веры в другую, но крещенному в православии под страхом наказания запрещалось отойти от него. Однако 17 апреля 1905 года правительство издало указ об укреплении начал веротерпимости, в котором признавалось, что отказ от православия не подлежит преследованию. С этого времени число перешедших из православия в другие вероисповедания постепенно росло. Российская модель экономической модернизации. Россия вступила на путь индустриального роста позже ведущих стран Западной Европы и США. Существуют две точки зрения на уровень и характер развития России. Первая сложилась в советский период. Она основана на тезисе о глубокой отсталости и полуколониальной зависимости России от экономически развитых держав. Вторая, имеющая хождение в наши дни, представляет предреволюционную Российскую империю как страну всеобщего благоденствия и процветания, что также спорно. Как же в действительности обстояло дело в предреволюционной России? Еще в XVIII веке в стране возникло крупное мануфактурное производство – на основе использования принудительного труда крепостных крестьян. По этому пути развивалась горно-металлургическая индустрия Урала, а также винокурение, суконное, полотняное, свекло-сахарное производство и другие. Этот путь в итоге оказался тупиковым, и с отменой крепостного права дворянская промышленность либо ослабла, либо перешла на рельсы нового экономического строя. Другая линия развития, в основе которой лежали частное предпринимательство и наемный труд, стала магистральной в обеспечении российского экономического роста. Она была связана с появлением агропромышленных предприятий, главным образом текстильных, где использовался наемный труд, а продукция сбывалась на свободном рынке. Промышленный переворот, переход от ручного труда к машинному, в России начался в 1830-е годы и завершился к 1880-м, то есть значительно позже, чем в ведущих странах Запада. Однако после небывалого экономического подъема 1890-х годов объем промышленного производства России вырос к 1900 году более чем в полтора раза. Особенно динамично развивались металлургия, а также угли и нефтедобыча. В результате по абсолютным размерам добычи железной руды, выплавки чугуна и стали, объему продукции машиностроения, промышленному потреблению хлопка и производству сахара Россия вышла на 4-5 места в мире, а в нефтедобыче на рубеже 19-20 веков стала даже мировым лидером благодаря созданию Бакинского нефтепромышленного района. Протяженность российской железной сети была второй в мире, уступая только США. Происходила концентрация промышленного производства. В новых индустриальных районах – Донбассе, Бакинском нефтяном и других – создавались хорошо оборудованные крупные предприятия, на которых трудились тысячи рабочих. Одновременно шел процесс акционирования промышленных предприятий. На рубеже 19-20 веков акционерным обществам принадлежало свыше 70% производственных фондов российской промышленности. В 1899-1903 годах Россию затронул мировой экономический кризис, отразившийся на тяжелой индустрии, металлургии, металлообработке и машиностроении, добыче и переработке нефти. В 1900-1903 году закрылись около 3000 фабрик и заводов, не находивших сбыта своей продукции на внутреннем рынке. Из-за этого изменилась и организационная структура промышленности. Кризис дал толчок к развитию монополий. В черной металлургии господствующие позиции занял синдикат «Продомет» 1902 год, в машиностроении картель «Продпаровоз» 1901 и синдикат «Продвагон» 1904. Добычу угля на юге страны монополизировало объединение «Продуголь» 1906 год. Всего в России перед Первой мировой войной насчитывалось около 200 монополистических союзов. Ведущую роль играли 30 крупнейших, которые овладели внутренним рынком и искали пути к выходу на рынок мировой. В России начала 20 века существовала развитая банковская система. Основным ее звеном были акционерные коммерческие банки, обслуживавшие частных предпринимателей. В канун Первой мировой войны насчитывалось 50 таких банков. По объему контролируемого ими капитала они намного опережали все остальные банковские учреждения коммерческого кредита, в том числе и Государственный банк. Ведущим банком империи был русско-азиатский. В результате слияния капитала банков и промышленных монополий возникли финансово-промышленные группы, которые контролировали значительную долю экономики России. Их возглавляли Путилов, Рябушинский, Авдаков, Нобель и другие. В 1909 году в России наметился новый промышленный подъем. Объем промышленного производства за 1909-1913 годы вырос в полтора раза. Промышленные подъемы конца XIX века и 1909-1913 годов существенно продвинули страну по пути индустриального развития. Доля России в мировом промышленном производстве значительно выросла. Гораздо менее заметны сдвиги при расчете производства валового национального продукта, ВНП, на душу населения, что в немалой степени объяснялось чрезвычайно высоким темпом роста населения страны. По этому показателю Россия продолжала находиться на уровне Италии и Испании, уступая во много раз передовым индустриальным державам. Доля России в мировом экспорте в 1913 году равнялась 4,2%, что было ниже ее доли в мировом промышленном производстве. Удельный вес России в мировом импорте составлял всего 3,5%. Основными продуктами ввоза в страну были хлопок и машины. Из продуктов потребительского спроса наибольшее значение имели чай, селедка и пищебумажные изделия. Главные торговые партнеры России – Германия, Великобритания, Голландия и Франция. Индустриальный рост обеспечивался преимущественно внутренними источниками, но в процессе промышленного развития знаменитую роль сыграли иностранные инвестиции, то есть вложения зарубежного капитала в экономику России. В акции и облигации действовавших в стране акционерных обществ в 1900 году было вложено 911 миллионов рублей иностранных инвестиций, в 1913 вдвое больше – 1960 миллионов рублей. К 1914 году в России существовало 230 иностранных компаний. Они, как правило, оснащались наиболее современной техникой. В этом отношении Российская империя ничем принципиально не отличалась от других стран, вступивших на путь капиталистической модернизации с опозданием и пользовавшихся поддержкой более развитых соседей. Деятельность иностранных предпринимателей и приток зарубежных инвестиций способствовали интеграции отечественной экономики в мировую систему хозяйства. Тем не менее, значение иностранных инвестиций не было определяющим для экономического роста. Отечественный капитал сохранял лидирующие позиции в народном хозяйстве страны. Россия, пока еще значительно отстававшая от экономически развитых государств Запада, в то же время не была их колонией или полуколонией. Изменения в российской экономике, формирование монополий, складывание финансово-промышленных групп на рубеже XIX-XX веков соответствовали тем тенденциям, которые были свойственны для передовых стран. Буржуазия и рабочие. Индустриальный экономический рост привел к образованию новых крупных классов населения – буржуазии, частных предпринимателей и рабочих, лиц наемного труда. Буржуазия была немногочисленна. В начале XX века лиц с годовым доходом более 10 тысяч рублей в России насчитывалось вместе с членами их семей около 250-300 тысяч, что составляло всего 0,1% населения. Но она обладала огромным экономическим потенциалом. Источником ее формирования служили купечество, отчасти мещанство, но преимущественно представители второго-третьего поколений разбогатевших крестьян. Известные династии русских фабрикантов – Гучковы, Коноваловы, Горелины, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские и другие – вышли из крестьян. Большинство современных исследователей полагает, что российский предпринимательский класс принципиально не отличался от западноевропейской буржуазии, так как был сформирован тем же процессом индустриального развития в условиях рыночной экономики. Однако возможности отечественной буржуазии влиять на политику государства были крайне ограничены. Экономика оставалась многоукладной. Большую роль в ней играли мануфактурные и ремесленные предприятия. Около трети выпуска всей продукции, мелкая оптовая и розничная торговля, около 200 тысяч торговых фирм, кустарное и мелкотоварное производство. На рубеже XIX-XX веков в России сформировался слой промышленных или фабрично-заводских рабочих, постоянно проживавших со своими семьями в городах. Отправившиеся на заработки крестьяне затем поселялись в городах на постоянное жительство. Поэтому значительная часть рабочих еще долго сохраняла связь с деревней, где они были приписаны к сельской общине. Нередко рабочие уходили с фабрик на летние сельские работы в деревню. К 1913 году лишь половина всех фабрично-заводских рабочих окончательно порвали связи с деревней. К началу 20 века численность наемных рабочих достигла 14,2 миллионов человек. В промышленных городах численность индустриальных рабочих росла быстро. В первое десятилетие 20 века на 5% крупнейших заводов с числом занятых более 500 человек работало 54% всех наемных рабочих. По уровню централизации и концентрации производства и рабочей силы Россия превзошла все страны мира, включая США. Сплоченность индустриальных рабочих укреплялась профессиональными интересами, стремлением к коллективному отстаиванию своих прав. Повышение культурного уровня рабочих способствовало росту их политической активности. Особенно возмущало российских рабочих отсутствие у них элементарных гражданских прав. До революции 1905-1907 годов рабочие были лишены возможности создавать организации даже для защиты своих экономических интересов. Участие в забастовках каралось тюремным заключением на срок от 2 до 8 месяцев, то есть защита собственных прав приравнивалась к уголовному преступлению. Экономическая политика правительства. Политика российского государства в экономической сфере оценивалась некоторыми современниками как искусственное насаждение промышленности в крестьянской стране. Существует мнение, согласно которому государственное вмешательство имело решающее значение в индустриализации царской России, позволив патриархальной империи за короткий исторический срок войти в число относительно развитых индустриальных держав. Действительно, государство играло весьма активную роль в экономической жизни предреволюционной России. Оно владело сетью железных дорог, промышленными предприятиями, особенно в военной отрасли. В то же время многие исследователи считают, что неверно целиком приписывать государственному вмешательству заслугу индустриального развития страны. В пореформенный период экономическая политика правительства носила противоречивый характер. С одной стороны, оно влияло на развитие индустриального производства, содействуя железнодорожному строительству, созданию тяжелой индустрии, росту банков, осуществляло протекционистскую политику. С другой стороны, правительство последовательно укрепляло систему государственного управления экономикой, отстаивало интересы дворянства, ограничивало свободу предпринимательства, поддерживало архаичные порядки в деревне. Эта политика преобладала в 1892-1903 годах, когда министром финансов был Витте. Витте был сторонником ускоренной индустриализации и создания отечественной промышленности, защищенной от иностранной конкуренции таможенными рамками. Однако протекционистская политика министра не исключала привлечения иностранного капитала в экономических интересах страны. Витте был убежден, России нужны капиталы, знания и предприимчивость. В то же время Витте считал, что в самодержавной стране, какой и была Россия, ускоренное развитие национальной промышленности возможно только за счет государственного вмешательства в экономику. Ключевой финансовой мерой стала денежная реформа 1895-97 годов, вводившая в России золотое обращение. В 1897 году было объявлено о выпуске в обращение золотых монет империала достоинством в 15 рублей и полуимпериала в 7 рублей 50 копеек. Введение золотого стандарта способствовало стабилизации курса рубля и привлечению в Россию иностранных капиталов, что было одной из важных составляющих экономической программы Витте. Политика министра финансов Витте и затем Каковцова содействовала быстрому росту доходов и расходов государства. С 1900 по 1913 год доходная часть государственного бюджета выросла в два раза. Увеличение доходов бюджета обеспечивало прежде всего винная монополия, введенная в 1895 году. Отныне производство и продажа спирта и водочных изделий разрешались как на казенных, так и на частных предприятиях, но по заказу казны и по установленным ею ценам. Реформа превратила налог на водку, питейный сбор, в неуклонно растущий источник бюджетных поступлений. Большим был доход и от казенного железнодорожного хозяйства. В 1900 году винная монополия и железные дороги давали государству больше четверти доходов бюджета, в 1913 уже половину. Были повышены и иные косвенные налоги на продажу сахара, табака, спичек, квартирную плату. Сельское хозяйство – особенности развития. Аграрный сектор продолжал оставаться основной частью экономики и приносил 54-56% национального дохода страны. Россия занимала первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции, давала свыше 25% мирового урожая хлебов, 80% льна, 17% картофеля. Вывоз зерна занимал лидирующие позиции в российском экспорте. В 1909-1913 году 45%. Несмотря на обострявшуюся конкуренцию на мировом хлебном рынке, Россия к началу 20 века по праву считалась житницей Европы, а зерновой экспорт обеспечивал более половины валютных поступлений страны. Среди других вывозимых товаров преобладал лес. Заметное место во внешней торговле занимал лен. Страна была главным поставщиком сырья для западноевропейских льняных фабрикантов. Под влиянием рыночного спроса возрастала специализация сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства определялось реформой 1861 года, отменившей крепостное право и предоставившей бывшим помещичьим крестьянам некоторые общегражданские права. В частности, крестьяне могли покупать на свое имя землю. Пути развития российской деревни определяли два типа хозяйств – помещичье и крестьянское. Предпринимательское помещичье хозяйство наиболее интенсивно развивалось в Прибалтике, на степном юге в районах Москвы и Петербурга. Там открывались возможности выгодного экспорта или сбыта продукции на внутреннем рынке. Несмотря на определенные успехи, удельный вес помещичьих имений в общем объеме сельскохозяйственной продукции падал. В предвоенное пятилетие 1909-1913 годы они давали только 12-13,5% валовой продукции. Лишь около 10% помещичьих земель обрабатывалось эффективно, а примерно 40 из них было заложено в банках за долги. Крупное же помещичье хозяйство постепенно приобретало характер капиталистического производства. Здесь шли в ход новейшие машины, современные агротехнические приемы. Громадными плантациями располагали владельцы свекло-сахарных заводов, такие известные сахарозаводчики, как князь Кочубей и граф Потоцкий. К началу XX века 30 тысяч богатейших помещиков являлись собственниками 70 миллионов десятин земли. Одна десятина – это 1,09 гектара. Причем 102 семьи земельных собственников владели имениями свыше 50 тысяч десятин каждая. Такой концентрации земельной собственности не было ни в одной стране мира. Почти таким же количеством земли, 71 миллион десятин, располагали 10,5 миллионов беднейших крестьянских дворов. На каждый двор приходилось в среднем около 7 десятин, то есть вдвое меньше необходимого количества для ведения сколько-нибудь сносного хозяйства и обеспечения прожиточного минимума. Российское крестьянство являлось основной производительной силой в сельском хозяйстве. На его долю в конце первого десятилетия XX века приходилось 88% валового сбора зерновых и около 50% товарного хлеба. Выделился слой зажиточных крестьян. К 1905 году им принадлежало 2 миллиона 200 тысяч хозяйств и почти половина всей надельной земли. Средний размер надела у этой группы селян составлял 29 десятин, что позволяло получать чистую прибыль для расширения производства. Эти крестьяне для производства товарной продукции арендовали помещичьи земли. В их хозяйствах широко применялся труд наемных сезонных рабочих – батраков. Середняки представляли собой промежуточный слой между зажиточными крестьянами и бедняками. Им принадлежало около трети дворов с наделом 8-15 десятин, который позволял прокормиться, но не давал возможности расширить хозяйство. Середняки и бедняки продавали всего 15% собранного хлеба, а 85% шло на собственное потребление. Едва сводя концы с концами, середняки и бедняки особенно страдали от периодических неурожаев, которые порождали голод и эпидемии. Малоземелье крестьянства центральных губерний было не абсолютным, а относительным. При более интенсивном земледелии, внесении удобрений, переходе к высокоурожайным сортам, мелиорации, а также меньшей зависимости от помещиков, с имевшихся у крестьян наделов можно было получать хороший доход. Правительство же не вкладывало достаточных средств в аграрный сектор. В результате тормозился переход к передовой системе земледелия. Параграф 3.4. Кризис империи, русско-японская война и революция 1905-1907 годов. Внутренняя политика правительства в начале XX века. Развитие российского общества, перераставшего рамки сословного строя и неограниченной монархии, требовало перемен в социальной политике, модернизации политической системы. Углублялся разрыв между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Возрастал раскол между либерально настроенной интеллигенцией, жаждущей конституционной реформы, и несклонным к преобразованиям правительством. В 1902 году эмигрировавший за границу общественный деятель и один из первых русских марксистов Струве основал журнал «Освобождение», проповедовавший либеральные идеи. В 1903 году группировавшиеся вокруг издания сторонники создали «Союз освобождения», главным программным требованием которого было установление конституционной монархии, введение демократических прав и свобод. Осенью 1904 года, во знаменование 40-летия судебной реформы 1864 года, Союзом была проведена так называемая «банкетная кампания», затронувшая многие города России. На торжественных мероприятиях звучали речи с призывами «введение Конституции и демократических свобод». Однако правительство игнорировало эти призывы. Многие помещики и промышленники с большим скептицизмом относились к политике властей и олицетворявшим ее чиновникам. В 1894 году царем стал Николай II. Он продолжил консервативный курс своего отца Александра III. Эта политика вела к обострению противоречий внутри страны. Ситуация в деревне постоянно ухудшалась. В 1900-1904 годах произошло 670 крестьянских выступлений, за предыдущее пятилетие всего 82. В сознании крестьянства переплетались революционные идеи и вера в хорошего царя, до которого не доходит правда. Верхи российского общества признавали необходимость перемен. В 1902 году по инициативе Витте было создано особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Рекомендации совещания, полученные в 1903 году, состояли из предложений уравнять в правах крестьянство с другими сословиями и разрешить крестьянам свободно выходить из общины, вести частную собственность на землю. Намечалось также сокращение помещичьего землевладения. Предложения совещания, поддержанные Витте, вызвали крайнее недовольство консервативной группировки при дворе, одной из центральных фигур которой был министр внутренних дел Плеве. Николай II в 1903 году издал манифест, провозглашавший незыблемость общинной собственности на землю. Витте был отстранен от поста министра финансов и назначен на почетный, но не дающий реальной власти пост главы комитета министров. Вопрос об исторической роли и перспективах общины был одним из самых спорных в русском обществе. Консерваторы опасались, что разрушение общины приведет к массовому оттоку беднейших крестьян в города и обострит социальные противоречия. Они, как и многие представители интеллигенции, в том числе и оппозиционные самодержавию, видели в общине основу основ российской самобытности. В 1904 году в результате покушения Плеве был убит. Министром внутренних дел стал князь Святополк Мирский, выступивший с инициативой проведения реформ. В частности, он предлагал включить в Государственный совет, совещательный орган при царе, выборных представителей от земств и городских органов самоуправления, расширить рамки избирательного права на местном уровне. Он также предлагал расширить права крестьянства. В ноябре 1904 года на съезде представителей земств в Петербурге была принята резолюция с требованием принятия Конституции страны, проведения политической амнистии, реализации мер по прекращению административного произвола властей. 12 декабря 1904 года Николай II издал указ, по которому расширялись права земств, смягчалась цензура, крестьянство уравнивалось в правах с другими сословиями. Были отменены телесные наказания крестьян и круговая порука, совместная ответственность членов сельской общины за уплату налогов, облегчен выход из общины зажиточному крестьянству. На большее, не подорвав основы собственного существования, самодержавный режим пойти не мог. С середины 1890-х годов наметился рост рабочего движения. В 1901-1904 годах забастовки рабочих охватили большинство губерний. Изменился и характер рабочих выступлений. Экономические стачки, направленные на улучшение материального положения, условий труда и быта, сменились политическими. В 1903 году 53% стачечников выдвигали политические требования. Забастовки все чаще сопровождались манифестациями под лозунгами «Введение демократических свобод». Именно тогда появился лозунг «Долой самодержавие». Чтобы сделать рабочих менее восприимчивыми к социалистической пропаганде, правительство и Русская Православная Церковь стали уделять особое внимание их религиозно-нравственному воспитанию. Организовывались рабочие чайные, своего рода клубы, где посетители могли почитать газеты, послушать лекции и так далее. Однако в правительстве не было единства по поводу способов решения рабочего вопроса. Министр финансов Витте считал, что правительство не должно вмешиваться в отношения между трудом и капиталом. Ему следует ограничиться принятием законов, и пусть споры между предпринимателями и наемными работниками решаются на их основе. Эту позицию поддерживали деловые круги. Министерство внутренних дел во времена Плеве придерживалось традиционно попечительской политики по отношению к рабочим. Примером этому стала политика полицейского социализма, как ее называли в революционной печати. В 1901 году в Москве по инициативе оберполицмейстера Трепова и начальника охранного отделения Зубатова было создано общество вспомоществования рабочих. Оно проводило регулярные воскресные собрания для рабочих, на которых читались лекции и устраивались диспуты. Идея Зубатова заключалась в том, чтобы разрешить рабочим вести экономическую борьбу под контролем полиции. Существовала надежда, что это оградит их от революционной пропаганды. Отстаивать свои интересы рабочим позволялось разными способами, включая в крайних случаях даже право на стачку. Переведенный на службу в Петербург Зубатов попытался продолжить развитие своей идеи. Он вошел в контакт со священником петербургской пересыльной тюрьмы Гапоном, вдохновив его на официальное создание рабочей организации. В феврале 1904 года был утвержден устав собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга. К началу 1905 года это общество насчитывало более 10 тысяч членов и считалось самой влиятельной рабочей организацией Петербурга. Вызреванию революционной ситуации в стране способствовало обострение межнациональных отношений. Правительство стремилось усилить свою власть на национальных окраинах империи за счет политики русификации населения. Государственное принуждение коренного населения земель, входивших в состав Российской империи, к использованию русского языка в деловом и повседневном общении, к переходу в православие, вызвало растущее недовольство, в частности в Финляндии, Польше, Украине и Белоруссии. Ширились студенческие выступления. Студенты, наиболее нетерпимые к административному произволу, оказались едва ли не самым горючим материалом революционного движения. Университетских бунтовщиков отдавали в солдаты, что привело в 1901 году к убийству эсерами министра народного просвещения Боголепова. Единственная возможность избежать революции состояла в проведении конституционных реформ. Но Николай II был непреклонен. Могущественная империя, по его разумению, должна управляться только верховной самодержавной властью. По мнению Плеве, преодолению внутриполитического кризиса могли бы способствовать военные успехи империи на Дальнем Востоке. Он прямо заявлял, чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Русско-японская война 1904-1905 годов. В начале 20 века резко обострилась международная обстановка на Дальнем Востоке, где на путь территориальных захватов вступила Япония. После войны с Китаем 1894-1895 годов она захватила Пескадорские острова, Пенхулидао и Формозу, Тайвань, а также Ляодунский полуостров. Однако по требованию России, Германии и Франции Япония была вынуждена отказаться от Ляодунского полуострова. Это стало первым столкновением России и Японии по территориальному вопросу. В 1896 году был заключен секретный договор между Россией и Китаем. Дав обязательство соблюдать территориальную целостность Китая, Россия получила право строительства железной дороги на Владивосток через Маньчжурию, провинцию на северо-востоке Китая. Участок дороги, проходивший по территории Маньчжурии, назывался Китайско-Восточной железной дорогой – КВЖД. За Пекином оставалось право выкупить ее через 36 лет. Был также подписан договор об аренде России военно-морской крепости Порт-Артур, в настоящее время Луйшунь, КНР, сроком на 25 лет. Россия таким образом овладела незамерзающей морской базой на южной оконечности Ляодунского полуострова. Николай II оценил это соглашение как бескровную победу. Опираясь на контроль над Маньчжурией, царские чиновники начали распространять российское влияние на Корею, получив лесные концессии на реке Ялудзян. Это вызвало возмущение в Японии, считавшей Корею своей сферой влияния. Переговоры оказались бесплодными. Война началась с внезапного нападения 27 января по старому стилю 9 февраля по новому 1904 года японского флота на русскую эскадру, стоявшую на рейде своей главной базы крепости Порт-Артур. Одновременно у порта Чемульпо, Корея, были подтоплены крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Россия была втянута в войну, к которой она оказалась не готова, но которая явилась логическим следствием имперской политики. Назначенный командующим Тихоокеанской эскадрой адмирал Макаров намеревался активизировать действия русского флота. Но 31 марта 1904 года он погиб на эскадренном броненосце «Петропавловск», который подорвался на японской мине при попытке выйти с рейда Порт-Артура. Погибла и вся команда броненосца вместе с находившимся на борту известным художником Верещагиным. Высадившиеся в Корее и на Ляодунском полуострове японские войска осадили Порт-Артур, начали наступление вглубь Маньчжурии. В развернувшихся на суше сражениях на реке Ялу у Ляояна, на реке Шахэ у Мукдена обе стороны несли тяжелые потери. Тем не менее, японская армия постепенно продвигалась на север. 20 декабря 1904 года по старому стилю, 2 января 1905 года по новому, Порт-Артур капитулировал. Эскадры, совершившие переход из Балтийского и Черного морей в Тихий океан, были 14, 27, 15, 28 мая 1905 года разгромлены превосходящими силами японского флота в сражении у острова Цусима. Причины военных неудач России состояли в том, что, несмотря на общее численное превосходство ее вооруженных сил, русским приходилось доставлять пополнение, вооружение, амуницию и провиант в Маньчжурию из центральных районов страны по одноколейному Транссибирскому пути. Японцы же получали все это морским путем со своих баз, расположенных поблизости. Большую роль играли техническая оснащенность армии и флота, качество вооружения, в чем у японцев было явное преимущество. Не на высоте оказался и генералитет России. Главнокомандующий Куропаткин оказался сторонником пассивной обороны. Ему не удалось выиграть ни одного сражения. Намного хуже, чем у японцев в русской армии, была поставлена и разведка. Начавшаяся революция заставила правительство пойти на переговоры о мире. По завершении войны Англия и США, не желая чрезмерного усиления Японии, содействовали заключению мира на компромиссных условиях. На мирной конференции в Портсмуте, США, в 1905 году они не поддержали требования японской стороны о передаче ей всего острова Сахалин и выплате России контрибуции. По условиям мира, заключенного 5 сентября 1905 года, Россия потеряла Порт-Артур, утратила влияние в Южной Маньчжурии, отказалась от всяческих претензий на Корею, лишилась Южного Сахалина. Портсмутский договор оказался несомненным успехом дипломатии России. Тем не менее, уступку части территории империи Российское общество встретило неодобрительно. Военная неудача во многом способствовала падению престижа царской власти и нарастанию революции. Кровавое воскресенье и начало революции 1905-1907 годов. 1905 год открыл в истории России эпоху революционных потрясений. В современной исторической и публицистической литературе существует широкий спектр оценок революции 1905-1907 годов. Одни изображают ее как безумную русскую смуту, прологом к кровавым событиям гражданской войны 1918-1922 годов, другие видят в ней первый шаг к свободе и парламентаризму. Все это лишь подчеркивает значимость революционного 1905 года для судеб нашей страны. Рубежом начала революции стало кровавое воскресенье 9 января 1905 года, когда в Петербурге войска расстреляли толпы рабочих, шедших с петицией обращением к самодержцу. Идея подать петицию царю от имени петербургского рабочего люда принадлежала Гапону. Будущие манифестации решили придать подчеркнуто торжественный и верно подданнический характер. В петицию включили не только ходатайство об улучшении жизненных условий, 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы и другое, но и политические. Требования свободы слова, печати, рабочих союзов, созыва, учредительного собрания для принятия Конституции и другое. Накануне событий власти, знавшие о подготовке шествия, сосредоточили в городе войска – 8 тысяч человек пехоты и 3 тысячи драгун. Они встали на пути рабочих колонн, стекавшихся к центру города с хоругвями, полотнищами с изображением святых и царскими портретами, и дали несколько залпов по манифестантам. Согласно официальному сообщению, на улицах города в этот день погибли 96 и были ранены 333 человека, но число жертв было наверняка большим. В ответ на устроенную властями бойню в городе началась всеобщая забастовка. Не работал ни один завод, на улицах появились первые баррикады, толпа беспощадно избивала военных. Прямым ответом на кровавое побоище в Петербурге стал террористический акт эсера Каляева, смертельно ранившего в феврале 1905 года московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Крестьянские выступления и разложение армии. В борьбе за землю крестьянство вступило на путь открытого неповиновения властям. В январе-феврале 1905 года было зарегистрировано 126 крестьянских выступлений, в марте-апреле 247, в мае-июне уже 791. Крестьяне были уверены, что скоро вся земля и прежде всего помещичья перейдет в их владение. Они громили помещичьи амбары, делили между собой хлеб и скот, уничтожали долговые расписки и конторские книги, сжигали винокуренные, сахарные, маслобойные заводы, а часто и господскую усадьбу. С наступлением весны крестьяне захватывали помещичьи земли и запахивали их. Прямой связи крестьянского движения с рабочим не было. Оно развивалось самостоятельно. Огромную роль в подготовке согласованных выступлений сыграла сельская община. Крестьянская организация всероссийского масштаба возникла летом 1905 года в Москве. Делегаты из 22 губерний Центральной России высказались за создание Всероссийского крестьянского союза. Съезд потребовал немедленного созыва учредительного собрания на основе всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного права, объявления политических свобод, отмены частной собственности на землю и конфискации без выкупа монастырских, церковных, удельных, кабинетских, то есть принадлежащих лично императору и государственных земель. При конфискации земли у помещиков предусматривалась частичная компенсация. К ноябрю 1905 года Крестьянский союз объединял около 200 тысяч членов из 27 губерний Европейской России. Желая успокоить многомиллионное российское крестьянство, правительство в ноябре 1905 года отменило выкупные платежи, которые с реформы 1861 года лежали тяжким бременем на сельчанах. Их избавили от более чем 90-миллионного платежа в казну. Это было одним из первых проявлений реформаторской деятельности правительства, направленной на смягчение социального конфликта в деревне. 6 августа 1905 года, чтобы успокоить общественное мнение, правительство решилось опубликовать манифест о созыве высшего законосовещательного органа. Проект был разработан Министерством внутренних дел под руководством Булыгина, в результате чего самого собрания стали называть Булыгинской думой, а проект в целом – Булыгинской конституцией. Выборы в Думу должны были осуществляться в несколько этапов и по куриям, что давало преимущество дворянству и предпринимателям. Многие социальные слои – рабочие, женщины, военнослужащие и другие – избирательных прав были лишены. Однако проект этот не смог воспрепятствовать дальнейшему революционному подъему. В борьбе с революционным движением власть все шире использовала войска. Однако брожение охватывало и саму армию, значительная часть которой рекрутировалась из крестьян и разделяла его настроение. Наиболее ярким событием стало восстание на броненосце Черноморского флота князь Потемкин-Таврический в июне 1905 года. Красный флаг подняли и на броненосце Георгий Победоносец, но вскоре корабль был сдан властям. Впервые за 200-летнюю историю российского флота военные суда оказались в руках мятежников, призывавших к свержению существующего строя. Для усмирения восставших в Одессу была направлена вся Черноморская эскадра. Из Петербурга пришел грозный приказ предложить команде Потемкина сдаться, в случае же отказа немедленно потопить судно. Осенью 1905 года состоялось еще 195 антиправительственных выступлений в армии и флоте. В 62 случаях дело доходило до вооруженных столкновений. Самым масштабным оказалось восстание экипажа крейсера «Очаков» в Севастополе, к которому присоединились команды и других судов. Руководил восстанием лейтенант Шмидт. Революционная эскадра в составе 12 кораблей была разбита 15 ноября сохранившими верность правительству 22 боевыми кораблями Черноморского флота. В марте 1906 года Шмидта арестовали и вместе с тремя другими лидерами восстания расстреляли по приговору суда. 300 человек были отправлены на каторгу. Севастопольский мятеж оказался высшей точкой революционного брожения в армии, миновав которую движение пошло на убыль. Раскол общества. Манифест 17 октября 1905 года. События 1905 года вызвали подъем массового движения в защиту династии и монархии, получившего название «Охранительного». Сторонники самодержавия называли себя «Черной сотней» в память о событиях смутного времени, когда движение простого черного люда спасло царский престол и Россию. Однако монархическая идея в начале XX века обрела у ее защитников весьма неприглядное обличье погромов. С 17 октября по 1 ноября 1905 года погромы прокатились в 358 населенных пунктах страны, причем большая их часть пришлась на Европейскую Россию. Погромы не были направлены против представителей какой-либо конкретной нации, но антисемитские настроения, враждебность по отношению к евреям неизменно присутствовали. Глубокую неприязнь черносотенцев вызывала интеллигенция. Они считали ее основной виновницей революционной смуты. Наиболее частым объектом нападения становилась учащаяся молодежь. Местные власти и полиция, как правило, не препятствовали погромщикам, рассматривая их действия как выражение патриотических чувств. Войска брали сторону патриотических манифестантов, особенно в их стычках с революционно настроенными студентами. Русская православная церковь осудила действия погромщиков. В пастырском поучении народу православному Святейший Синод призывал людей одуматься, не пятнать руки кровью, но все же церкви не удалось воспрепятствовать потоку погромов. На стороне Черной Сотни выступала значительная часть рабочих. Противостояние революционной Красной, как называли ее современники, и охранительной Черной Сотен обостряло положение. Общество все более раскалывалось на непримиримые враждующие лагеря – революционный и правительственный. В сентябре 1905 года забастовали рабочие крупнейшей московской типографии «Сытина». Их выступление послужило прологом всероссийской политической стачки. Сытинцев поддержали московские печатники. В городе перестали выходить газеты. Уличные столкновения с полицией и войсками превращались в настоящие сражения. С обеих сторон насчитывались десятки жертв. В рабочей среде возникли советы. Органы, поначалу руководившие стачечным движением, а затем они начали решать вопросы местного самоуправления. Первым в мае 1905 года возник Совет уполномоченных в Иваново-Вознесенске, возглавивший политическую стачку ткачей. Своего пика забастовочное движение достигло 7-25 октября 1905 года, в дни всероссийской политической стачки. За полторы недели октября прекратили работу 1,5 миллиона рабочих в 120 городах России. В качестве основного лозунга выдвигалось требование свержения самодержавия и созыва учредительного собрания. 14 октября 1905 года градоначальник Петербурга Трепов разослал на места телеграмму с приказом вооруженной силой подавлять любое антиправительственное выступление. Холостых залпов не давать, патронов не жалеть. Однако справиться с забастовкой не удавалось. 17 октября 1905 года Николай II подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка, текст которого подготовил Витте. Самодержавие пошло на явную уступку либеральной общественности, дотоле молчаливо одобрявшей политическое движение рабочих. Манифест провозглашал введение демократических свобод и создание избираемой Государственной Думы. Одновременно объявлялось об учреждении нового государственного органа – Совета министров во главе с председателем для объединения деятельности ведомств. До этого каждый министр подчинялся непосредственно царю. Декларируя основы конституционного правления, император требовал положить конец беспорядкам в стране. Единого восприятия манифеста 17 октября 1905 года не было ни тогда, когда он появился, ни позднее. Одни считали его конституционным актом и началом конституционной эпохи в России. Другие были убеждены, что манифест – лишь тактический маневр царизма, который желал одного – продлить свое существование. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Манифест с воодушевлением, принятый либеральной общественностью, не смог сразу остановить революционной волны. В декабре 1905 года в Москве началась всеобщая стачка. Преобладающим был лозунг «Долой самодержавие». Столкновения с войсками и полицией вылились в вооруженное восстание 9-19 декабря 1905 года. Район Пресни, Замоскворечье, покрылся баррикадами. Для подавления восстания правительству пришлось перебрасывать в Москву гвардейские части из Петербурга. При штурме баррикад использовалась артиллерия. Восстание в Москве поставило всю Россию перед угрозой гражданской войны. Вооруженные выступления в конце 1905 года охватили множество городов империи – Харьков, Екатеринослав, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Пятигорск, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск, Читу и другие. События 1905 года обернулись для России десятками тысяч жертв. Мятежный год стоил сотен миллионов рублей экономического ущерба от забастовок и поджогов помещичьих усадеб. Он сопровождался гибелью культурных ценностей, разложением армии. Революция с ее потоками крови оттолкнула от себя либеральную часть общества. В широких же слоях населения она породила иллюзию, что насилие может служить эффективным методом решения социальных проблем. Но нельзя не замечать и тех положительных изменений в общественной жизни, которые произошли под влиянием революционного натиска. Манифест 17 октября 1905 года буквально вырванный у власти, стал первым шагом в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. Отмена выкупных платежей положила начало аграрной реформе, была уменьшена продолжительность рабочего дня и повышена заработная плата рабочим, они получили право создавать профсоюзы. 1905 год обнажил косность правящего режима, который решился на проведение назревших преобразований лишь под давлением революционной стихии. Параграф 5. Политическая жизнь страны после манифеста 17 октября 1905 года. В странах Западной Европы консервативные, либеральные и затем социалистические партии складывались на протяжении 18-19 столетий. В России же процесс оформления политических организаций был спрессован в несколько лет и происходил в иной последовательности. Вначале возникли партии социалистической ориентации, затем либеральной и, наконец, консервативной. Многие из них сложились после издания манифеста 17 октября 1905 года, разрешившего создание политических объединений. Росту либеральных партий особенно содействовали кампании по выборам в Государственную Думу, а радикальных – массовые народные выступления. Консервативно-охранительные партии возникли в период высшего подъема революции, когда, по мнению их лидеров, стала необходимой защита самодержавия. Партии социалистической ориентации. Левые. Российская социал-демократическая рабочая партия. Социал-демократы исходили из учения Маркса, согласно которому наиболее передовым классом является промышленный пролетариат, растущий с развитием индустрии, призванный осуществить переход к новому, более прогрессивному, чем капиталистический, общественному строю. Первые нелегальные социал-демократические организации, видевшие свою задачу в распространении идей марксизма в среде рабочих, возникли в России в 1890-е годы. Создание Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП возглавил ее первый съезд, состоявшийся в Минске в 1898 году. Программа и устав партии были приняты на втором съезде, проходившем летом 1903 года в Брюсселе, а затем в Лондоне. Наибольшим влиянием на съезде пользовались сторонники Ленина. Как ближайшую политическую задачу программа РСДРП определяла свержение царского самодержавия и замену его демократической республикой. На этом этапе предполагалось установление 8-часового рабочего дня, введение гарантированного минимума заработной платы, страхование рабочих за счет государства и хозяев, охраны труда. Предусматривались ликвидация помещичьего землевладения, отмена выкупных платежей, возвращение сельским обществам отрезков, тех земель, которые были отрезаны у крестьян при отмене крепостного права. В национальном вопросе РСДРП признавала право на самоопределение всеми нациями, входившими в состав государства, оговаривала возможность для этнических меньшинств получать образование на родном языке, использовать его наравне с русским во всех местных органах власти. Перспективной целью РСДРП провозглашалось осуществление социалистической революции, замена частной собственности на средства производства общественной. Необходимым условием этого считалось установление диктатуры пролетариата, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров. Ряд влиятельных лидеров российской социал-демократии, Плеханов, Мартов, считали, что ставить цели социалистической революции в России преждевременно. Они полагали, что принятые по настоянию Ленина жесткие условия членства в партии, обязательное личное участие в работе одной из партийных организаций, неуместны и помешают численному росту ее рядов. Потерпев поражение на втором съезде, сторонники Плеханова и Мартова создали в РСДРП собственную фракцию, группу, получившую название «меньшевистской». Последователи идей Ленина стали называть себя большевиками. Будучи противниками индивидуального террора, и большевики, и меньшевики считали, что свержение самодержавия может потребовать вооруженной борьбы. Они совместно участвовали в подготовке восстания в Москве. Однако в оценке манифеста 17 октября 1905 года их взгляды разошлись. Меньшевики полагали, что он открывает возможности использования преимуществ легальной деятельности. Большевики решили бойкотировать выборы в Первую Государственную Думу, считая их уловкой самодержавия. Среди членов РСДРП были представители интеллигенции, студенты, учащиеся, а в 1905-1907 годах значительно увеличилось число рабочих. Максимальная численность РСДРП весной 1907 года равнялась примерно 100 тысячам человек, из которых 60 тысяч были большевиками и свыше 45 тысяч – меньшевиками. Партия социалистов-революционеров. С середины 1890-х годов члены революционных народнических организаций стали называть себя социалистами-революционерами, подчеркивая свою преемственность по отношению к народникам 1870-х годов. Они полагали, что будущее социалистическое общество в России можно создать на основе трудовых крестьянских хозяйств. В 1902 году на нелегальной основе возникла партия социалистов-революционеров, эсеров. В течение 1902-1904 годов за границей шла выработка программы партии, эту работу возглавил Чернов. В 1905-1907 годах в партию социалистов-революционеров входило немногим более 60 тысяч человек. Это были в основном сельская и городская интеллигенция, студенты. В руководящем ядре партии преобладали профессиональные революционеры. Эсеровская программа, как и социал-демократическая, предусматривала свержение самодержавия, установление демократической республики, значительное расширение прав рабочих. Буржуазию эсеры считали реакционной силой. Аграрная программа эсеров содержала требования социализации земли, то есть отмены частной собственности на землю без выкупа, превращения ее не в государственную собственность, а в общенародное достояние без права купли-продажи. Правом распоряжения землей для ее уравнительного распределения предполагалось наделить общины. Отличались от социал-демократической программы и требования по национальному вопросу. Эсеры заявляли себя сторонниками федерации, широкой автономии для областей и общин, как городских, так и сельских, а также национальных регионов, с признанием за ними права на самоопределение. Однако это право вплоть до отделения реально предусматривалось лишь для Польши и Финляндии. Формы и методы борьбы эсеров включали и парламентскую деятельность, и все формы внепарламентской борьбы – стачки, бойкот, демонстрации, восстания и другие. В отличие от социал-демократов, эсеры признавали индивидуальный террор в качестве эффективного средства политической борьбы. Террор рассматривался эсерами как средство агитации и возбуждения общества, мобилизации революционных сил, сдерживания произвола правительственных властей. Либеральные партии. Конституционно-демократическая партия. Учредительный съезд партии конституционных демократов, кадетов, проходил 12-18 сентября 1905 года в Москве. Общая численность кадетской партии к концу 1906 года не превышала 70 тысяч человек. Руководство партии отражало ее социальный состав. В него входили ученые, адвокаты, общественные деятели и чиновники, крупные землевладельцы и предприниматели. Среди лидеров кадетов были братья-князья Павел и Петр Долгоруковы, князь Шаховской, академик Вернадский, профессор Муромцев. Признанным руководителем партии являлся выдающийся ученый-историк Милюков. Кадеты заявляли об общенародном, внеклассовом характере своей организации, подчеркивали, что она выражает насущные потребности развития страны. Программа партии предусматривала отмену сословных различий и установление равенства перед законом всех российских граждан вне зависимости от пола, вероисповедания и национальности. Основными требованиями были свобода совести и вероисповедания, отделение церкви от государства, отмена цензуры, свобода печати, собраний и союзов, неприкосновенность личности и жилища, свобода передвижения и выезда за границу. Кадеты выступали за конституционное устройство государства в форме парламентской монархии по образцу Англии. Предполагалось, что народное представительство, созданное путем всеобщих прямых и равных выборов, будет наделено всей полнотой законодательной власти. Аграрный вопрос кадеты намеревались решить путем отмены выкупных платежей, наделение малоимущих крестьян землей за счет государственных и монастырских владений, частичного принудительного отчуждения владений помещиков с государственной компенсацией им по справедливой оценке. Программа кадетов по рабочему вопросу предусматривала предоставление рабочим права собраний, стачек и создания союзов, постепенное введение 8-часового рабочего дня, сокращение сверхурочных работ, запрет на привлечение к ним женщин и подростков. Выступая за сохранение государственного единства России, кадеты признавали, возможность автономного устройства царства польского и восстановления Конституции Финляндии. Вместе с тем они отстаивали право на культурное самоопределение народов, включающее получение образования и ведение местного делопроизводства на родном для них языке. Находясь в оппозиции к самодержавию, кадеты допускали использование внепарламентских форм борьбы за реформы, массовых митингов, манифестаций, стачек, но отвергали и осуждали насильственные вооруженные действия. Союз 17 октября. Октябристы. Организационное оформление Союза 17 октября началось после издания манифеста 17 октября 1905 года, в честь которого партия и была названа. В 1906 году в России действовало свыше 260 ее отделений общей численностью 80 тысяч человек. В состав партии входили крупные предприниматели, финансисты, помещики. В ее руководстве были представлены в основном выходцы из привилегированных сословий. Признанным лидером Союза стал Гучков. Программа октябристов начиналась разделом о сохранении единства и нераздельности российского государства. Они в противовес кадетам отрицали возможность предоставления автономии отдельным частям империи, кроме Финляндии. Октябристы выступали за дальнейшие реформы сверху и установление в России конституционно-монархического строя с сохранением за монархом титула самодержец. Вмешательство масс в политику они считали недопустимым. По рабочему и аграрному вопросам программа октябристов была близка к кадетской. В ней также признавалась необходимость введения демократических свобод и равноправия граждан. Консервативные партии, правые. Союзов и организаций консервативного или правого черносотенного направления насчитывалось несколько десятков. Наиболее крупными из них было «Русское собрание», «Русская монархическая партия», «Союз русского народа» и «Русский народный союз» имени Михаила Архангела. Черносотенные организации стали едва ли не самыми многочисленными среди партийных организаций разных направлений. В конце 1907-го, начале 1908-го годов, а это был пик развития правого движения, в них насчитывалось около 410 тысяч человек, в том числе в Союзе русского народа примерно 350 тысяч. Состав черносотенных партий был чрезвычайно пестрым. В них входили дворяне, крестьяне, рабочие, мелкие торговцы и другие. При Союзе русского народа была образована боевая дружина для проведения террористических актов. В руководящих органах Союза русского народа и других правых партий преобладали дворяне, составлявшие две трети всех его лидеров. Председателем Союза русского народа в ноябре 1905 года был избран сын полицейского, доктор медицины Дубровин. Широкую известность приобрел Пуришкевич. Полного единства во взглядах черносотенцев не было. В основе идеологии черносотенства лежала теория официальной народности – православие, самодержавие, народность, сформулированная еще при Николае I. Народное благо, по мнению правых, могло быть достигнуто лишь на основе единения царя с народом. Они были против изменения государственного строя, не признавали ограничения власти царя, в том числе и после принятия манифеста 17 октября 1905 года. Черносотенцы отстаивали принцип единой и неделимой России, категорически не допускали самоопределения какой-либо нерусской нации. Одновременно они отстаивали идею о господствующей роли русского народа. Национальный принцип был основным и в экономической части программы черносотенцев. Они требовали освобождения отечественных капиталистов от подчинения иностранным банкам и предпринимателям, принятия протекционистских мер. Представители Союза русского народа выступали за сохранение общины, хотя и предусматривали возможность выхода крестьян из общины и закрепления за ними земли. Другим направлением деятельности правых партий была агитационно-пропагандистская работа. По стране широко распространялись черносотенные газеты «Русское знамя», «Вестник русского собрания», листовки, брошюры, осуждавшие революционное движение, призывавшие к погромам, патриотическим демонстрациям и поддержке самодержавия. Реформа государственного строя. Первая и вторая Государственные думы. 23 апреля 1906 года император утвердил новую редакцию основных законов Российской империи. Из них было исключено прежнее определение самодержавной власти как неограниченной. И хотя за императором сохранились высшее государственное управление, руководство внешней политикой, право объявления войны и заключения мира, а также верховное командование вооруженными силами, назначение высших чиновников, включая министров и других, никакой закон не принимался отныне без одобрения Думы. Между сессиями правительства могло издавать законы, но впоследствии они должны были утверждаться Думой. Ее депутаты избирались на 5-летний срок. Дума имела право направлять запросы должностным лицам, выступать с законодательной инициативой. К сфере ее компетенции относилось утверждение государственного бюджета, штатов и финансовых смет различных ведомств и так далее. Разработанный Думой законопроект должен был поступать в Государственный совет и только после его одобрения передаваться на утверждение императору. Реформированный Государственный совет, превратившийся в Верхнюю парламентскую палату, также получал право законодательной инициативы. Половина его членов назначалась императором, другая избиралась сроком на 9 лет. Законопроекты, не принятые обеими палатами, считались отклоненными. Император имел право распустить Думу до истечения срока ее полномочий. Возникшая система мало походила на развитый парламентский строй, который существовал к тому времени в ряде европейских государств. Правительство назначалось монархом и несло ответственность только перед ним. Избирательные права населения заметно урезались, а Дума получала лишь ограниченные возможности воздействия на власть. Выборы в Первую Государственную Думу были не прямыми, а всеобщими и неравными. По избирательному закону от 11 декабря 1905 года для выборов создавались 4 курии избирателей – землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. Избирательного права оказалась лишена значительная часть населения – женщины, военнослужащие, мужчины моложе 25 лет и другие. Один выборщик приходился на 90 тысяч рабочих, 30 тысяч крестьян, 4 тысячи горожан и 2 тысячи землевладельцев. Это давало очевидные преимущества состоятельным слоям населения. В марте 1906 года, когда прошли выборы в Думу, в стране все еще продолжались революционные выступления и мятежи. Большевики, эсеры и правые партии бойкотировали выборы. 27 апреля 1906 года Дума провела первое заседание. Преобладание в Думе получили сторонники либеральных взглядов. Это определило конфликт между Думой и правительством. 9 июля 1906 года депутаты, явившиеся в Таврический дворец, где проходили заседания Думы, не были допущены в здание военным караулом. Утверждая, что дебаты в Думе по аграрному вопросу способствовали тому, что крестьянство, не ожидая законного улучшения своего положения, перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу, хищению чужого имущества, неповиновению закону и законным властям, Николай II воспользовался своим правом роспуска Думы. Вторая Государственная Дума, открывшаяся 20 февраля 1907 года, по своему составу оказалась даже левее Первой Думы, благодаря участию в выборах революционных партий, большевиков и эсеров. Кадеты, задававшие тон в Первой Государственной Думе, утратили главенствующие позиции. Исходя из печального опыта, они выдвинули лозунг «бережения Думы», то есть призывали депутатов избегать ситуаций, чреватых досрочным роспуском народного представительства. Однако их тактика не спасла Думу, которая также была разогнана правительством. И вновь основным пунктом расхождений стал аграрный вопрос. Левые и либералы в Думе не смогли отказаться от требований отчуждения в той или иной форме помещичьих земель. Особенно активно за безвозмездное распределение всех земель между крестьянами выступали трудовики, беспартийные депутаты, представлявшие крестьянство. Правительство же не шло в этом вопросе ни на какие уступки. 1 июня 1907 года против членов социал-демократической фракции были выдвинуты обвинения в подготовке восстания с целью установления республики. Правительство требовало немедленно снять неприкосновенность 15 депутатов социал-демократической фракции. Дума создала специальную комиссию для исследования вопроса, что должно было занять несколько дней. Власти сочли это промедление достаточным поводом для роспуска Думы. Через два дня, 3 июня 1907 года, пришедшие к Таврическому дворцу депутаты увидели запертые двери и полицейскую охрану. На дверях был прибит императорский манифест о роспуске Думы. В тот же день был опубликован новый избирательный закон. В два раза уменьшалось число выборщиков от крестьян и рабочих. Резко ограничивались избирательные права национальных меньшинств. Это событие вошло в историю как 3-й июньский государственный переворот. С распуском Второй Думы революция завершилась. В стране возникла политическая система, получившая название Третьей июньской монархии. Правительству удалось силовыми методами справиться с революционным движением, однако было очевидно, что без коренных реформ и прежде всего в аграрной сфере обществу не избежать новых потрясений. Завершение революции 1905-1907 годов, изменение избирательных законов и проведение последующих реформ во многом были связаны с деятельностью Столыпина. Параграф 6. Третьеюньская монархия и реформы Столыпина. Завершение революции 1905-1907 годов, изменение избирательных законов и проведение последующих реформ во многом были связаны с деятельностью Столыпина. Первую свою задачу Столыпин видел в подавлении антиправительственного движения. Для борьбы с революционерами он продолжал совершенствовать систему репрессивно-карательных мер. Жестоким даже по российским меркам стало судопроизводство по политическим делам. 19 августа 1906 года, после покушения эсеров на Столыпина, в чрезвычайном порядке был принят указ о введении военно-полевых судов. Отныне судопроизводство надлежало вести офицерам, на него отводилось не более 48 часов, приговор приводился в исполнение в течение суток. С легальным оппозиционным движением власти боролись, закрывая неугодные органы печати, ликвидируя общества и организации даже сугубо просветительского характера. Только за 1907-1909 годы по приказу правительства прекратили свое существование 356 профессиональных союзов рабочих. Большое значение Столыпин придавал подавлению оппозиции со стороны Думы. 10 мая 1907 года в речи во Второй Государственной Думе Столыпин произнес в адрес радикалов ставшую знаменитой фразу «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». После принятия новых избирательных законов и проведения репрессий цели правительства по борьбе с революционным движением были в основном достигнуты. Левые партии оказались обескровлены арестами лидеров и внутренними раздорами. Так, в условиях спада рабочего движения часть социал-демократов настаивала на отказе от подпольной деятельности партии, ликвидаторы, а другие, напротив, призывали свернуть легальную работу, отозвав рабочих депутатов из Думы, отзависты. Открывшаяся в ноябре 1907 года Третья Государственная Дума по своему составу значительно отличалась от предшествующих. Общее число депутатов уменьшилось с 518 до 442. Сократилось число представителей Польши и Кавказа. Население 10 областей и губерний Азиатской России под предлогом недостаточного развития гражданственности было вообще лишено избирательных прав. Дума вместо крестьянской стала дворянской. Депутаты от высшего сословия составляли 40% депутатского корпуса. Депутаты от крестьян-земледельцев, представлявшие около 80% населения страны, получили 15% депутатских мест. Лица так называемых свободных профессий, то есть интеллигенция – 19%, духовенство – 10%, промышленники и торговцы – 8%, рабочие и ремесленники – 2,3%. В политическом отношении Дума заметно поправела. Откровенно оппозиционные правительству силы, социал-демократы и трудовики оказались в меньшинстве. Изменился состав либеральных центристских сил. На выборах довольно успешно выступила новая прогрессивная партия, созданная по инициативе московских банкиров и предпринимателей и отобравшая часть голосов у кадетов. Лидеры прогрессистов Коновалов и Рябушинский выступали за создание правового государства и развитие рыночно-экономической системы, осуждали полицейский произвол и засилие дворянства во властных структурах. Наиболее многочисленными фракциями Третьей Государственной Думы стали черносотенцы и сблизившиеся с ними октябристы. Союз 17 октября поддержал карательные акции власти, создание военно-полевых судов, роспуск Второй Государственной Думы и избирательный закон от 3 июня 1907 года. С точки зрения Столыпина, одних лишь репрессивных мер для окончательного подавления революции было недостаточно. Свою главную задачу он видел в проведении реформ и укреплении социальной базы существующего строя. Столыпин умело манипулировал настроениями думцев, обеспечивая поддержку большинству своих начинаний. При прохождении законопроектов охранительного и репрессивного характера на стороне Столыпина выступили черносотенные партии и октябристы. Реформы Столыпина. Намеченные Столыпиным преобразования охватывали многие сферы жизни общества, от аграрных отношений до реформ систем местного самоуправления и образования. Реформа местного самоуправления предполагала предоставить сельским хозяевам большие возможности для участия в работе земств. В рамках реформы школы планировалось перевести ко всеобщему начальному образованию, сделать среднюю и высшую школу более доступной для крестьянских детей, улучшить материальное обеспечение учителей. Реализации этих идей помешали многие обстоятельства. В Государственном совете господствовали правые, не склонные одобрять реформаторские инновации премьер-министра. Преобразования требовали значительных расходов, которые казна не могла себе позволить. Наконец, основное внимание Столыпина было привлечено к осуществлению аграрной реформы. Аграрный вопрос стал центральным в социальном и политическом развитии России. Столыпин пошел на некоторые уступки крестьянству. Из части казенных и императорских, а также продаваемых помещикам земель, создавался земельный фонд. С его помощью крестьяне могли расширить свои угодья. К тому же крестьянский банк предоставлял кредиты для приобретения земли. Однако главным направлением реформы оказалось изменение характера отношений в деревне за счет разрушения существовавшей веками общинной организации сельской жизни. При этом помещичьи земли оставались нетронутыми. Начало реформе положил указ от 9 ноября 1906 года, который гласил, что крестьянам предоставляется право свободного выхода из общины с передачей надела в личную собственность. Крестьяне, арендовавшие у общины дополнительные земельные угодья, имеют право их выкупать. Согласно указу, община обязана была выделить крестьянину, желавшему вести самостоятельное хозяйство, отдельный участок земли, который признавался его личным владением. При этом крестьянин имел право требовать, чтобы его наделы были сведены в один участок – отруб, с оставлением усадьбы в деревне или хутор, с переселением из деревни и перенесением усадьбы на свой участок. Реформа оказалась выгодна зажиточным крестьянам и преуспевающим середнякам, которые были способны вести хозяйство без поддержки общины, силами своей семьи или нанимая дополнительную рабочую силу – батраков. Как говорил Столыпин, ставка была сделана не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных. Они освобождались от необходимости делиться продуктами своего труда с общиной, принимать ее решения в вопросе о том, что и когда им сеять, с кем и как торговать. Лишаясь поддержки сильных хозяйств, община слабела и уже не могла по-прежнему помогать беднейшим. Однако их интересы также предполагалось учесть. Отменялись ограничения личных прав крестьян, они получали равные права с другими сословиями. Это обеспечило им возможность свободно переселяться в города и искать работу. Избавить хозяйство центральных губерний от малоземелья должна была переселенческая политика. Правительство содействовало переселению крестьян на свободные казенные земли за Урал, для чего желающие получали пособия и льготы. Земля в Сибири, Казахстане, Средней Азии предоставлялась бесплатно. Кроме того, выделялись безвозмездные суды на обустройство, списывались все недоимки, мужчины освобождались от воинской повинности. Общее число переселенцев за 1906-1914 годы составило более 3 миллионов человек. Часть их сумела закрепиться на новых землях и обзавелась хозяйством. Их усилиями удалось увеличить посевные площади страны на 10%, создать новые производства. Для совместной переработки и сбыта производимой продукции хозяйства Сибири объединялись в артели и кооперативы. Был создан Союз сибирских маслоделательных артелей. Экспорт их продукции давал России вдвое больше прибыли, чем все золотые прииски Сибири. Возникали также льноводческие, молочные и другие артели. К 1914 году в России действовало около 30 тысяч кооперативов, второе место в мире после Германии. В 1915 году в связи с войной аграрная реформа была приостановлена, а в 1917 прекращена окончательно согласно решению Временного правительства. Сам Столыпин не ждал быстрой отдачи от начатой им реформы. Действительно, во многом ее цели оказались нереализованными. Ликвидировать общину или хотя бы серьезно подорвать ее позиции Столыпину не удалось. Несмотря на административное давление, большинство крестьян, особенно малоземельных, зависевших от поддержки общины, были против ее разрушения. Нередкими оказались случаи поджогов хуторов, бунтов деревенской бедноты. Особенно недовольно аграрной реформой было крестьянство нечерноземных центральных районов России. При невысоком плодородии земли здешние единоличные хозяйства оставались слабыми. Более успешно шло развитие хуторских хозяйств в западных и северо-западных губерниях, где сказывалось влияние Польши и Прибалтики с их развитой традицией частного землевладения. Преуспели отруба в Причерноморье, на Северном Кавказе, в Заволжье, на степных плодородных землях. Всего в 1907-1914 годах на хутора и отруба вышло примерно 1,5 миллиона хозяев, около 10% всех хозяйств, владевших к началу Первой мировой войны 16 миллионами десятин. Это 10-11% всей общинной земли. Преобразованные хозяйства, хутора и отруба, функционировали в целом эффективнее, чем общинные, но большинство из них по-прежнему страдали от малоземелья. В политическом плане реформа явно провалилась. Она не сняла социальной напряженности ни в деревне, ни в обществе в целом. Не оправдались расчеты Столыпина на то, что в процессе землеустройства удастся отвлечь крестьян от идеи всеобщего передела земли. Изменений в психологии народа, развитие уважения к частной собственности, которое создало бы иммунитет против революционной агитации, не произошло. Для успеха реформы была важна готовность общества принять новации, но поместное дворянство противилось нововведениям, а интеллигенция и предприниматели считали их недостаточными. Политический кризис 1912-1913 годов. После смерти Столыпина новым председателем Совета министров был назначен Каковцев. Реформаторская деятельность правительства и законодательных органов сошла на нет. Осуществление намеченной Столыпиным программы преобразований предполагало значительные затраты. Между тем, торгово-промышленные круги добивались снижения налогов, а помещики требовали новых ссуд. Большие средства ушли на осуществление военной реформы. Обострились и социальные противоречия. В города хлынули массы беднейшего крестьянства. Ряды городской бедноты пополнили и те вернувшиеся из Сибири переселенцы, которым не удалось устроиться на новом месте. Из более чем 3 миллионов их общего числа около 100 тысяч человек погибли, не выдержав сурового климата. 500 тысяч не смогли наладить свое хозяйство. Все это обострило конкуренцию на рынке труда. Однако попытки предпринимателей снижать зарплату, вводить дополнительные сверхурочные работы, встретили сопротивление трудящихся. Заметный подъем общественного движения наблюдался с весны 1912 года. Это было связано с расстрелом 4 апреля забастовавших рабочих на Ленских золотых приисках, требовавших улучшения условий труда. Началась резкая политизация рабочего движения. В апреле 1912 года по всей стране прошло около 1000 политических стачек. В них приняли участие 360 тысяч человек. В первомайских стачках и демонстрациях участвовало уже не менее 400 тысяч человек. Отреагировала на ленские события и общественность. Особое возмущение вызвало выступление по запросу думских депутатов министра внутренних дел Макарова. Он обвинил рабочих в нападении на солдат, вынужденных, по его мнению, применить оружие, и заявил: «Так было и так будет впредь». В 1913 году стачечная волна нарастала, бастовали около 2 миллионов человек, причем более 1 200 000 были участниками политических стачек. Предприниматели ответили на забастовки локаутами, то есть закрытием предприятий и массовым увольнением рабочих. К кануну Первой мировой войны российское общество опять оказалось на грани потрясений. Кризисом были охвачены большинство политических партий. Это свидетельствовало о том, что их лидеры не смогли найти ответа на проблемы, стоявшие перед страной. В декабре 1912 года приступила к работе 4-я Государственная дума, партийный состав которой мало отличался от 3-й думы. Правительство сохранило возможность опираться на поддержку думского большинства, но положение в обществе становилось все более неустойчивым. Параграф 7. Культура России в конце XIX – начало XX веков. Перемены в облике российского общества, обострение социальных политических противоречий оказали большое влияние на жизнь страны на рубеже XIX-XX веков. Городская и сельская жизнь. Особую роль в модернизации страны играли крупные города, как центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений. В начале XX века в России насчитывалось 29 городов с населением более 100 тысяч человек, в которых проживало около трети всего городского населения. В городах появились водопровод, канализация, электрическое освещение на улицах и в домах. Началось строительство многоэтажных доходных домов, железнодорожных вокзалов, электростанций. Новым видом городского транспорта стал трамвай. Получила распространение телефонная связь. К началу XX века она существовала в 67 городах. Большинство провинциальных российских городов сохраняли традиционный сельский облик. Основная масса населения, в том числе и городского, продолжала существовать в рамках традиционной народной культуры. В общественно-культурной среде российская деревня образовывала обособленный, во многом самодостаточный мир. Испытывая постепенно нараставшее влияние городской культуры, деревня сохраняла преобладающее положение в культурном пространстве страны, даже городском. Это проявлялось во многом, например, в характере застройки провинциальных городов, сельскохозяйственных занятиях их жителей и так далее. Образованная часть российского общества составляла особый социальный слой – интеллигенцию, которая была не просто группой людей, профессионально занимавшихся умственным трудом, как в странах Западной Европы, она выступала активной общественной силой. Согласно переписи населения 1897 года, в педагогический труд было вовлечено около 170 тысяч человек, во врачебную практику – около 30 тысяч, в книжную торговлю – примерно 5 тысяч человек. В стране насчитывалось около 15 тысяч художников и артистов, около 3 тысяч ученых и литераторов. Выражение одобрения политики правительства считалось в интеллигентской среде дурным тоном. Более того, многие интеллигенты, ощущавшие себя гуманистами и либералами, открыто подчеркивали свое сочувствие бомбистам, эсерам и анархистам, совершавшим покушение на высших чиновников, и осуждали их преследование властями. Достижения науки и образования. Российские ученые второй половины XIX века обогатили мировую науку важными достижениями в разных областях знания. Менделееву принадлежит открытие периодического закона химических элементов, одного из основных законов естествознания. Бутлерову – теория химического строения вещества, Сеченову – разработка физиологических основ высшей нервной деятельности человека. Мировое научное сообщество к началу XX века уже признало заслуги российских коллег, особенно в естествознании и технике. Свидетельством тому являются Нобелевские премии, врученные русским ученым, в 1904 году физиологу Павлову за труды по физиологии кровообращения и пищеварения, в 1908 году биологу и врачу Мечникову совместно с немецким ученым Эрлихом за исследования в области иммунологии и инфекционных заболеваний. Доклад Лебедева, создателя первой русской научной школы физиков, на Международном конгрессе физиков в 1900 году принес ему мировую славу. Высшей степенью международного признания научных заслуг исследователя физиологии растений Тимирязева стало избрание его почетным доктором Кембриджского университета. Среди выдающихся российских математиков особое место принадлежит Крылову. Исследовав причины наиболее крупных морских катастроф, в частности гибели «Титаника», он составил таблицы непотопляемости корабля, позволившие значительно усовершенствовать практику судостроения. Вернадский прославился созданием комплекса наук о Земле. Он разработал целостное учение о биосфере и эволюции биосферы в ноосферу, где человеческий разум и деятельность людей становятся определяющим фактором в развитии человечества. Труды Жуковского в области теоретической аэродинамики позволили считать его основателем научной теории авиации. В 1908 году началась конструкторская деятельность Сикорского. В 1913 году он создал самый большой в мире четырехмоторный самолет «Русский Витязь» с размахом крыльев 27 метров и еще более совершенный самолет «Илья Муромец». В 1913 году военный летчик Нестеров впервые выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в том числе так называемую «мертвую петлю». Циолковский стал первопроходцем в разработке теории движения реактивных аппаратов и ракетной техники. Заметны были достижения российских физиков в изучении электромагнитных колебаний. Особенно значимым стало изобретение Поповым радио. В 1895 году на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал первый в мире аппарат искровой беспроволочной телеграфии. К сожалению, изобретенное в России радио за рубежом внедрялось интенсивнее, нежели на родине. В русско-японскую войну корабли российского флота, в отличие от японских, не были оснащены радиоаппаратурой. Глубокий научно-практический смысл приобрела географическая наука. Интенсивно исследуется Арктика, создается ледокольный флот с флагманом-ледоколом «Ермак». В 1913-м был осуществлен первый в истории проход всего Северного морского пути. Результатом экспедиции стало открытие архипелага «Северная земля». Реализация некоторых исследовательских проектов проводилась на средства благотворительных пожертвований. Известный промышленник Леденцов способствовал организации знаменитой лаборатории Павлова по изучению условных рефлексов. На его средства была построена также лаборатория физика Лебедева. В России существовало 4 вида начальных школ – церковно-приходские, частные, государственные и земские, в их числе и создаваемые по инициативе самих крестьян школы грамоты. К 1914 году в начальных школах обучалась половина детей соответствующего возраста. Основными формами средней школы являлись классическая гимназия и реальное училище. На рубеже веков лишь 4% россиян имели среднее образование. Основой классической школы оставалось изучение древних классических языков – латинского и греческого. В реальных училищах главное внимание уделялось математике и естествознанию. Выпускники классических гимназий имели право продолжать обучение в университете, не сдавая вступительных экзаменов. Потребности экономического и культурного развития стимулировали рост числа квалифицированных специалистов – инженеров, техников, экономистов, статистиков, агрономов, врачей, учителей, которых готовила высшая школа. В начале XX века в России работало более 60 высших учебных заведений, где обучалось 70 тысяч студентов, а к февралю 2017 года их было уже 124 тысячи. В первые десятилетия XX века появляются многочисленные частные учебные заведения различного профиля – психоневрологический институт Бехтерева, вольная высшая школа Лесгофта, создатели отечественной системы физического воспитания и специальные высшие учебные заведения для женщин. Согласно закону 1911 года о высшем женском образовании, ранее женщин не принимали в университеты, выпускницы женских курсов приобретали права окончивших университеты. В 1913 году в России существовало уже 10 университетов, однако по их числу наша страна отставала от ведущих западноевропейских стран. Так, в Германии к этому времени было 32 университета, в Италии 28, во Франции 17, в Великобритании 18, в Испании тоже 10. Быстрыми темпами развивалась книгоиздательская деятельность. По количеству издаваемых книг Россия в первые десятилетия XX века занимала третье место в мире после Германии и Японии. В 1913 году в России вышло 34 тысячи названий книг общим тиражом около 119 миллионов экземпляров. Книга в России стала частью привычного обихода многих людей. Крупнейший издатель «Сытин» открыл собственную типографию, где печатались дешевые книги для массового читателя. Идейные искания и художественная культура. Духовная жизнь рубежа столетий – одна из интереснейших страниц в культурном наследии России. В ней отразилась сложность и противоречивость эпохи, полной острейших конфликтов и политических битв, которые привнесли в общественное и художественное сознание новые черты и особенности. У интеллигенции были популярны нравственные учения Льва Толстого, философия Ницше с его идеей сверхчеловека и экономическая теория Карла Маркса. Проблема взаимоотношений интеллигенции и народа продолжала волновать многих общественных и культурных деятелей, осознавших, что произошло расхождение интересов этих двух сил русского общества. Впервые широко обсуждался вопрос о деятельности интеллигенции в революции, правильность ее позиции. В 1909 году появился сборник «Вехи». Авторами его были широко известные публицисты, религиозные мыслители, литературоведы, принадлежавшие к партии кадетов или близкие к ним по своим взглядам. Это Бердяев, Булгаков, Струве, Гершенсон. Главным в этом сборнике был вопрос об оценке русской революции и роли интеллигенции в ней, об отношении либералов к наследию революционных демократов. Критикуя такие черты мировоззрения интеллигенции, как ее антигосударственность и безрелигиозность, авторы возлагали на нее вину за жертвы и потрясения революционных лет. В культурной жизни той поры шли поиски путей обновления форм художественного творчества и переоценка ценностей. Возрастал интерес к духовному миру личности. Это время вошло в историю как серебряный век русской культуры. В условиях бурной общественной жизни чрезвычайно возросла роль театра. Создание Станиславским и Немировичем Данченко художественного театра в Москве в 1898 году стало событием громадного значения. Основу репертуара театра в первые годы его существования составляла драматургия Чехова и Горького. В конце 1890-х годов в России появился кинематограф. Первый русский кинопредприниматель Ханжонков в 1907-1908 годах начал производство отечественных игровых фильмов, построил в Москве кинофабрику и ряд кинотеатров, в том числе «Арс», ныне художественный, и «Пегас», ныне дом Ханжонкова. К 1913 году в городах России работали более 1400 кинотеатров. Великолепными достижениями отмечено музыкальное искусство. Новое развитие отечественных музыкальных традиций нашло свое выражение в творчестве Рахманинова и Скрябина. Широкое признание получило исполнительское искусство Рахманинова. Идейно-художественные искания Скрябина отличало подлинное новаторство. В частности, Скрябин первый попытался создать светомузыку. Блистательная музыка Стравинского к балетам «Жар-птица» и «Петрушка» новаторские симфонии Прокофьева завоевали мировую славу. Короткий, но яркий период подъема русской архитектуры связан с расцветом стиля модерн. Его приверженцы стремились максимально учесть те возможности, которые предоставляли новые строительные конструкции и материалы – бетон, сталь, стекло, в то же время эстетически осмысливая их, придавая им художественную выразительность. Их усилиями создавался новый образ городской среды. Наиболее удачными считаются здания Азовско-Донского банка в Петербурге, архитектор Лидваль, в Москве Казанского вокзала, архитектор Щусев, и Ярославского вокзала, архитектор Шехтель, типографии газеты «Утро России». В архитектурном творчестве зачастую переосмысливались национальные традиции. Во многих зданиях гражданского назначения использовались формы русской архитектуры предшествующих эпох. Например, здание Судной казны в Москве, архитектор Покровский. Эти тенденции развивались и в храмовом строительстве. Влияние модерна и даже символизма не избежало в конце XIX – начале XX века русская скульптура. Вместе с тем, в этот период в ней появляются новые черты – связанные с дальнейшим развитием реалистических тенденций. Значимое место в истории русской скульптуры занимают памятники Гоголю – скульптор Андреев, Ивану Федорову – скульптор Волнухин и другие. Сложные процессы протекали в изобразительном искусстве. Передвижничество с его обостренным интересом к социальным проблемам и конкретно историческим образом сохраняло свои позиции в живописи, но уже не могло служить ориентиром для новых поколений художников, тяготевших к символике мифа Врубель, импрессионизму с его игрой цвета Коровин или к выражению религиозно-этнических настроений Нестеров. Основным в творчестве Серова, крупнейшего художника рубежа столетий, стал портрет, раскрывавший психологический облик Шаляпина, Морозова, Орловой, Юсуповой, Николая II и других. Поиски новых путей в искусстве сближали многих творчески одаренных людей. Значительным явлением в развитии художественной культуры оказалось культурно-эстетическое объединение «Мир искусства», в который входили художники Бенуа, Сомов, Бакст, Лансере, музыкальный критик Нувель, публицист Философов, театральный и художественный продюсер Дягилев. Творчество мироскусников, как правило, тяготело к ретроспективности. Ушедшим эпохам, особенно представители этого объединения, увлекались стилизацией галантного XVIII века. Ареной творческих экспериментов стало объединение «Голубая роза». В 1907 году в Москве открылась выставка молодых художников, последователей художника-символиста Борисова Мусатова. В ней участвовали Кузнецов, Сарьян, фон Визин, Судейкин, Сапунов и другие. Особое место в живописи заняло творчество Петрова-Водкина, общепризнанного мастера XX века. «Купание красного коня» – это программная картина всего его дореволюционного творчества. В ней художник приходит к сознанию некой новой реальности в образе мальчика-всадника, красного коня, одновременно живого и совершенно фантастического. Некоторые художники, в чем-то перекликаясь с акмеизмом в поэзии, работали в стиле примитивизма. Картины Ларионова, Гончаровой, Шагала, Филонова, Малевича несли в своем творчестве черты нового искусства, связанного с экспериментами в области цвета и формы. Малевич, считающийся одним из основателей абстрактной живописи, провозгласил высшим искусство чистых форм и беспредметности, названное им супрематизмом, от латинского «supremus» – «высший». На выставке в Петрограде он показал свой знаменитый «Черный квадрат», ставший манифестом художников нового направления. В этом же стиле работал Кандинский, выставивший накануне Первой мировой войны свои первые беспредметные композиции. Приверженцы авангарда, в переводе с французского «передовой», пытались развить рамки традиционного понимания живописи. Их отличало стремление к постижению сущности миропорядка, Вселенной. Появление искусства авангарда, сформировавшегося в 1910-20-е годы, было знаковым событием. Оно знаменовало утверждение модернизма, для которого характерен разрыв с традициями реализма и модерна в литературе и искусстве. Предметом творческой мысли становится не реальность, а ее отражение в сознании художника. В 1909-1912 годах в Париже проводились русские сезоны балета. Зритель был покорен блеском танца солистов и кордебалета, живописностью костюмов и декораций. Триумфу балетных спектаклей способствовало участие в них выдающихся мастеров балетного танца Павловой, Нижинского, Корсавиной, художников Бенуа, Бакста, Рериха и других, работавших над костюмами и декорациями к спектаклям. В канун революционных событий 1917 года Россия обладала богатейшим культурным наследием, однако сохранялось противоречие между тем, что создало общество в сфере культуры, и возможностями овладения этими достижениями широкими слоями народа. Элитарной культуре, просвещенной частью общества, противостояла традиционная культура основной массы народа. Глубина этого разрыва стала особенно очевидной в предреволюционный период. Спорт в Российской империи. В конце XIX – начало XX веков в Петербурге, Москве, Орехово-Зуеве, Иванове и других городах возникли спортивные организации, доступные для широких слоев населения. Были учреждены всероссийские союзы по видам спорта и организованы первые чемпионаты. Так, первый чемпионат России по тяжелой атлетике состоялся в 1897 году. Большой популярностью у зрителей пользовались автопробеги, демонстрировавшие возможности технического прогресса. Россия входила в число 12 стран, представители которых в 1894 году на Международном конгрессе в Париже приняли решение о возрождении Олимпийских игр и основали Международный олимпийский комитет. Впервые спортсмены России поехали на олимпийские соревнования лишь в 1908 году. 8 российских участников завоевали тогда 1 золотую и 2 серебряные медали. Широкое распространение в России получил футбол. В 1912 году в Петербурге возник Всероссийский футбольный союз, первый официальный футбольный орган страны. Российские футбольные команды стали участвовать в международных чемпионатах. Интерес к шахматам существовал в России издавна. Первый официально зарегистрированный шахматный клуб возник в Санкт-Петербурге в 1853 году. Первый журнал, специально посвященный шахматам, «Шахматный листок», начал издаваться в 1859. Основателем русской шахматной школы считается Чигорин. С 1881 года он успешно выступал на международных турнирах, играх, стал победителем первых чемпионатов России. К 1914 году в стране было 1200 спортивных объединений, около 45 тысяч членов, в 332 городах и поселках. Появились и спортсмены-профессионалы, получавшие за свои выступления денежное вознаграждение – борцы, гиревики, тяжелоатлеты, велосипедисты, конники, авиаторы, мотогонщики. Параграф 8.9. Россия в Первой мировой войне. Конец империи. Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. В начале XX века в Европе продолжался процесс складывания двух противостоящих друг другу группировок. Мощную силу представляла собой коалиция центральных держав – Германии и Австро-Венгрии. Франция, сохраняя союзническое отношение с Россией, начала диалог с Англией. В 1904 году Великобритания и Франция заключили соглашение о разграничении спорных сфер влияния в Азии и Африке и взаимной поддержке в противостоянии с Германией. Оно вошло в историю как договор Антанты, от французского «entente» – понимание и согласие. После завершения русско-японской войны, под давлением профранцузски настроенных финансистов, имевших влияние при дворе, Россия пошла на соглашение с Англией о разграничении сфер влияния в Азии. Договор был подписан 18 августа 1907 года в Петербурге. Великобритания отказалась от претензий на Тибет, Россия заявила об отсутствии претензий на Афганистан. В Персии, современном Иране, где русское влияние было велико, Россия пошла на значительные уступки. Допустила раздел Персии на три зоны – русскую, северную, английскую, южную и нейтральную, промежуточную между ними. К концу 1907 года сложилась новая коалиция, включавшая Францию, Россию и Англию. Хотя между Петербургом и Лондоном не было заключено военной конвенции, достигнутая договоренность сближала позиции двух стран и означала вступление России в англо-французскую Антанту. Формирование системы союзов в Европе в основном завершилось. В этих условиях любой конфликт мог стать поводом к европейской и мировой войне. Главным районом нестабильности были Балканы, превратившиеся, по выражению современников, в пороховой погреб Европы. Начало и характер Первой мировой войны. Летом 1914 года кризис на Балканах привел к общей европейской и мировой войне. Поводом послужило убийство 28 июня наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда в городе Сараево сербским террористом. Заручившись поддержкой Германии, Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Одним из требований было предоставление возможности полицейским чиновникам империи Габсбургов начать расследование враждебной Австрии деятельности на территории Сербии. Она отклонила этот ультиматум как неприемлемый для суверенного государства. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия начала военные действия против Сербии. Россия не могла остаться в стороне от этого конфликта. Ее отказ от поддержки Сербии привел бы к установлению полного контроля центральных держав над Балканами. Российское общественное мнение также требовало оказания помощи дружественному православному народу. В ответ на начатую Россией мобилизацию 1 августа 1914 года Германия объявила ей войну, 3 августа Франции, которая отказалась дать гарантии нейтралитета. Германские войска вступили на территорию Бельгии. Нарушение нейтралитета этого государства дало основание Великобритании 4 августа объявить войну Германии. Подготовка России к войне и планы сторон. В 1908-1913 годах в России были проведены военные реформы, в результате которых возросла численность армии, улучшилась система боевой подготовки. После огромных потерь российского флота в русско-японской войне он вновь стал возрождаться. Еще в 1907 году вступила в действие программа восстановления и модернизации военно-морских сил. Развивались и сухопутные вооруженные силы, но лишь в 1913 году была принята принята программа по усилению армии. В ее рамках намечалось совершенствование артиллерийских частей, создание военной авиации и автомобильного транспорта. К началу войны выполнение этой программы находилось в стадии становления. В результате Россия по уровню технической оснащенности армии значительно уступала Германии. Замысел германского генерального штаба заключался в том, чтобы молниеносным ударом вывести из войны Францию, пока Россия будет разворачивать свои армии, а затем расправиться с ней. Он вошел в историю под названием «План Шлиффена». Осуществить его можно было только при условии внезапного нападения, которое застало бы союзников врасплох. Именно по этой причине Германия ответила войной на начало мобилизации в России. Державы Антанты рассчитывали сломить врага, зажав его в тиски между двумя фронтами – западным и восточным. Основную часть войск Россия сосредоточила против Австро-Венгрии, надеясь быстро разгромить ее и затем обрушиться на германскую армию. Франция, выстроив мощную оборонительную линию на границе с Германией, предполагала отразить наступление противника и с помощью России перейти к ответным активным действиям. Кампании 1914-1916 годов. В первые дни войны германские войска, обойдя укрепленные французские позиции через территорию Бельгии, устремились к Парижу и оказались в 30-40 километрах от города. Большую роль в предотвращении падения Парижа сыграли события на Восточном фронте. Просьбы союзников побудили командование российской армии начать наступление против Германии, не дожидаясь завершения развертывания всех сил. Русские армии, возглавляемые генералами Самсоновым и Рейненкампфом, в начале августа вступили на территорию Восточной Пруссии. Угроза ее потери вынудила германское командование перебросить крупные силы и резервные войска с Западного на Восточный фронт. Немцам удалось воспользоваться плохой организацией взаимодействия между командующими русских армий. Пока войска Раненкампфа бездействовали, армия генерала Самсонова была окружена и разгромлена, сам он застрелился. В конце августа 1914 года русские войска перешли в наступление против Австро-Венгрии. Ее армия начала отступать, оставив территорию Галиции. В развернувшихся на польских землях боях Германии вновь пришлось перебрасывать дополнительные силы на Восточный фронт, чтобы спасти союзника от разгрома. Обе стороны понесли большие потери, но главное, первоначально германский план военных действий был сорван. В 1915 году Германия нанесла основной удар по России, надеясь вывести ее из войны. На Восточном фронте сконцентрировалось более половины всех сил центральных держав. Кроме того, войну России еще в октябре 1914 года объявила Турция, начались боевые действия в Закавказье. Однако уже к концу 1914 года наступательный порыв турок выдохся, и они перешли к обороне. В 1916 году германское командование, полагая, что Россия уже не способна к решительным действиям, перенесло основную тяжесть своих усилий на Западный фронт. В феврале 1916 года немецкие войска начали наступление на один из опорных пунктов обороны союзников – французский форт Верден. В ходе боев, получивших название «Верденской мясорубки», с обеих сторон погибло около 1 миллиона человек. По просьбе командования союзников в мае 1916 года русская армия начала наступление против Австро-Венгрии. В ходе операции, вошедшей в историю как «Брусиловский прорыв» по имени командующего фронтом генерала Брусилова, армия Австро-Венгрии потерпела сокрушительное поражение. Она потеряла около 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пленными. Германское командование вынуждено было прекратить атаки на Верден и прийти на помощь союзнику. Летом 1916 года англо-французские войска попытались, используя техническую новинку – танки, прорвать германский фронт на реке Сомма. Однако после 4 месяцев боев, в ходе которых погибло 1,2 миллиона человек, они смогли продвинуться лишь на 12 километров. В августе 1916 года под влиянием успехов России в войну на стороне Антанты вступила ранее колебавшаяся Румыния. Ее армия была незамедлительно разгромлена подошедшими германскими войсками. Оборону румынского фронта взяла на себя Россия. Фронт ее армии протянулся на 1000 километров от Черного до Балтийского моря. Война и российское общество. Объявление Германии войны России вызвало невиданный всплеск патриотизма в русском обществе. В столицах и других крупных городах прошли многолюдные манифестации под лозунгом «Война до победного конца». Столицу империи переименовали в Петроград. Враждебное отношение населения к себе почувствовали все говорившие на немецком языке, в том числе и те 1,5 миллиона немцев, которые являлись российскими подданными. Отношения либеральной оппозиции и правительства первое время строились на основе согласия. 26 июня 1914 года подавляющим большинством Государственная Дума проголосовала за выделение правительству военных кредитов. Заседание продемонстрировало единение власти и оппозиции. Призыв защиты Отечества подхватила часть меньшевиков и эсеры. Меньшевики разделились на интернационалистов и оборонцев. Первые возлагали вину на обе стороны конфликта, призывая к скорейшему миру без аннексий и контрибуций. Вторые считали войну со стороны России оборонительной и голосовали за военные кредиты. Еще более радикальную позицию, чем интернационалисты, заняли большевики, выступавшие за превращение империалистической войны в гражданскую. Такую позицию назвали пораженчеством. Первоначально эти воззвания не пользовались популярностью даже у рабочих. Тем временем в тылу разворачивалась кампания по оказанию помощи фронту. Были созданы земские и городской союзы. Они занимались организацией помощи раненым, формировали отправляющиеся на фронт санитарные поезда, налаживали работу госпиталей и лазаретов. В них служили многие представительницы высшего общества. С самостоятельной инициативой выступили предприниматели. Весной 1915 года по призыву Рябушинского они создали сеть военно-промышленных комитетов. Военно-промышленные комитеты налаживали военное производство. Даже кустарные мастерские приспосабливались ими для этих целей. Изготовлением обмундирования и медикаментов занялся также Союз земств и городов – Земгор. Однако правительственные чиновники смотрели на Земгор и военно-промышленные комитеты как на вспомогательную силу, не имевшую права голоса. Распределение наиболее значимых заказов военное ведомство взяло на себя, так что на долю военно-промышленных комитетов приходилось не более 5% их объема. Мобилизация промышленности позволила к 1916 году преодолеть кризис снабжения армии. Объем промышленного производства благодаря военным заказам вырос за 1914-1916 годы на 22%. На выполнение военных заказов было занято 76% всей рабочей силы страны. Однако концентрация ресурсов на военные цели негативным образом сказалась на положении в тылу. Всего за годы войны в армию было мобилизовано около 15 800 000 человек. К 1917-му число убитых, раненых и плененных превысило 9 миллионов человек. На фронт ушла почти половина трудоспособных мужчин в возрасте от 16 до 50 лет. Это привело к нехватке рабочей силы в деревне и промышленности. По законам военного времени продолжительность рабочего дня увеличилась до 14-16 часов. Вновь выросло забастовочное движение. В нем участвовало 550 тысяч человек в 1915 году и более миллиона в 1916 году. В 1916 году валовый сбор хлебов сократился по сравнению с довоенным периодом на 20%, производство мяса на 70%. Громадные военные расходы покрывались в основном за счет выпуска бумажных денег. Их обмен на золото прекратился с началом военных действий, а также внутренних и внешних займов. В результате государственный долг увеличился в 4 раза по сравнению с довоенным уровнем, набирала темп инфляция, то есть процесс обесценивания денег. Цены на основные продукты выросли в 4-5 раз. С каждым военным месяцем обстановка в тылу становилась все напряженней. В августе 1915 года правительство учредило предельные цены на некоторые продовольственные продукты, которые затем превратились в твердые закупочные цены. С 1916 года карточная система на продукты питания все шире распространялась по различным губерниям, а в декабре была введена продразверстка – норма обязательной сдачи государству хлебной продукции по установленным ценам. С приходом к власти временного правительства карточки на хлеб, а затем и другие продукты вводились уже повсеместно. Власть и Дума. Последний кризис монархии. По мере того, как война затягивалась, патриотические настроения в стране сменились апатией, а затем недовольством. Серьезные проблемы выявились во всех государствах, втянутых в Первую мировую войну, однако в России они приобрели наиболее острый характер. Сказывалось нежелание и неумение самодержавия наладить диалог с обществом, обеспечить себе его поддержку. Военные неудачи усилили оппозиционность Государственной Думы и даже Государственного Совета правительственной политики. Кредит доверия правительству, выданный Думой в самом начале войны, оказался исчерпан. Лозунг внутреннего мира сменился лозунгом патриотической тревоги. В августе 1915 года думские фракции кадетов, прогрессистов, октябристов и националистов объединились в прогрессивный блок, главным пунктом программы которого стало требование формирования так называемого «Министерства общественного доверия», способного довести войну до победного конца. Прогрессивный блок требовал, чтобы в правительство вошли общественные деятели и государственные сановники, пользовавшиеся доверием не только императора, но и Государственной Думы, во имя наведения порядка в тылу и организации победы на фронте. Правительство не пошло на компромисс и в сентябре 1915 года распустило Думу на неопределенный срок. Однако, отступив от согласованных действий с оппозицией, власть сама оказалась в глубоком кризисе. Узнав, что Николай II намерен принять на себя командование войсками, 8 министров обратились к императору с просьбой не делать этого глубоко ошибочного с их точки зрения шага. В ответ император отправил в отставку всех, не согласных с его решением. По выражению Пуришкевича, министерская забастовка сменилась министерской чехардой. За год сменилось 3 председателя Совета министров, 2 министра внутренних дел, 2 министра юстиции, 2 военных министра, 2 министра земледелия. В глазах общества и широких народных масс власть опорочила себя тесной связью с темными силами, олицетворением которых был Григорий Распутин. Этот малограмотный выходец из Тобольской губернии, выдававший себя за святого провидца, сумел войти в круг приближенных императрицы и приобрести влияние на государственные дела. Противостояние власти и общества открыто проявилось в ноябре 1916 года, когда на заседании вновь открывшейся Государственной Думы лидер партии кадетов Милюков выступил с резкой критикой правительства. Апофеозом его речи стал обращенный к власти вопрос о ее политике. Что это, глупость или измена? Хотя сведения об измене в верхах были явно недостоверны. Выступление Милюкова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Текст речи, запрещенный к публикации в прессе, оказался известен всей стране. Он расходился даже в машинописных копиях. Прогрессивный блок выдвинул еще более радикальное требование создания ответственного министерства, то есть правительства, подотчетного парламенту. Для спасения династии и монархии ее сторонники пошли на устранение наиболее одиозной фигуры – Распутина. 16 декабря 1916 года он был убит группой заговорщиков. Однако и этот крайний шаг не помог. Самодержавный режим стремительно терял поддержку в обществе. В среде оппозиции ходили слухи о намерении императора заключить сепаратный мир с Германией. На этот случай при участии разведки Англии и Франции зрели планы дворцового переворота с целью замены на троне Николая II его дядей, великим князем Николаем Николаевичем, бывшим главнокомандующим русской армии. Сам же Николай II и в еще большей степени Александра Федоровна утратили чувство реальности. Своего главного врага они видели в Думе и были уверены, что простой народ не изменил патриархальным устоям и искренне предан монархии. В действительности же страна стояла на пороге революции и гражданской войны. На фронте росло дезертирство, упала дисциплина, в тылу вновь поднялось рабочее движение, причем треть забастовщиков выдвигала политические и антивоенные лозунги. Стихия народного протеста, спровоцированного тяжелыми условиями войны, становилась все более мощной. Трон российской монархии зашатался, и для его падения было достаточно даже слабого толчка.